Моей душа мне аки голубица, и светлую, и влянную, и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая, Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Непорочная и радуйся, пресноблаженная, светом небеси от этой радости все души согреваются, образа твои сияют помощью и верою нетленною, чудными иконами твоими разум с телом укрепляют. Возблагодарим тебя, Деву, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Антихристианское царство возникнет раньше воцарения самого Антихриста и будет продолжаться неизвестно сколько лет. Священномученик Гермоген, епископ Тобольский. Будем делать для спасения то, что зависит от нас, а Бог непременно сделает то, что зависит от Него. Святитель Иоанн Златоуст.
Здравствуйте! В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Сегодня сюда, в студию, я взяла с собой для укрепления замечательную книгу Ольги Черновой «Верные» о тех, кто не предал святых царственных мучеников. И когда читаешь эту книгу, невольно сравниваешь. Конечно, читать я ее стала для того, чтобы, может быть, как-то укрепиться внутренне среди вот этих всех известий, событий, которые сегодня всех нас окружают, и о которых, конечно, невольно начинаешь думать с каким-то унынием о последствиях этих событий. Я вот взяла читать эту книгу и невольно стала сравнивать те последствия, которые наступили в России в результате признания российским обществом утраты Богом данной государственной власти, самодержавной монархии, законного характера для мира сего. Последствия этого процесса, вот, признания Богом данной, богоугодной государственной власти, не имеющей признания и неоправданной для русского общества тех времен, последствия этого процесса были трагичны, они были чудовищны, они закончились трагедией зверского убиения святых царственных мучеников, после чего, конечно, и последовали страдания миллионов русских людей в России. Но сейчас ведь уже несколько десятилетий в России идет процесс признания обществом законной и оправданной власти, которая, по сути, является узурпаторской, которую нельзя назвать богом данной, которую нельзя назвать богоугодной. И вот что будет результатом этого процесса? Когда начинаешь об этом задумываться вот в связи с тематикой, которая у меня, то есть цифровой идентификацией человека и нанесением присвоенных новых индивидуализирующих признаков на объект учета, ты понимаешь, что, скорее всего, уже не за горами принудительное соединение присвоенных идентификационных номеров с телами тех, кто их согласился принять и использовать. На этой мысли, в частности, наталкивает и подтверждает недавно случившееся событие, о котором мне сообщили прихожане одного храма, священник, настоятель которого попал в дорожно-транспортное происшествие. Он был за рулем автомобиля. Он виноват, он понес наказание. Но вот то наказание, которое было ему вынесено, форма наказания, пресечение, так сказать, вот мера, которая была ему назначена судом, это не тюремное заключение, а нахождение дома, но с обязательным ношением идентификационного микрочипа в браслете, вот на руке или на ноге. Конечно, прихожане отстаивали своего батюшку и не позволили, так сказать, соединить этот идентификационный микрочип с его телом. Но, тем не менее, вот это событие, я попросила этих людей более подробную информацию нам сообщить и о номере этого дела, и о суде, и, если Бог даст, будем живы, и будет на то воля Божья. Я более подробно постараюсь вам об этом случае рассказать. Но, тем не менее, даже сегодня, вот пользуясь этой краткой информацией, я посчитала возможным в порядке исключения вам о ней сообщить, как об очень знаковой. Как вот об этом признаке проявления последствий вот этого процесса общественного признания, наделения, признания, по сути, не богоугодной власти, а оправданной законной в обществе. И, конечно, сегодня хочется сказать, что, может быть, какие-то скептики скажут, да все это давно было в нашей жизни. Была и толпа в эйфории, на плечах которой к власти приходили тираны, а потом эта же толпа умывала собственными слезами раскаяния, отчаяния. Было и присвоение людям идентификационных номеров в концлагерях, и насильное нанесение этих номеров на тела. Были и массовые казни, многое-многое. Были рабы в истории человечества, да, торговали людьми, торгуют по сей день, и мы знаем, что торговля людьми сегодня – это самый доходный бизнес, ему уступает даже наркоторговля. Но, тем не менее, мне кажется, что все-таки есть особенность в нашем сегодняшнем положении, определенный такой исторический феномен и правовой. Дело все в том, что существует такой закон в России о политических партиях. Этот закон в главе 7, в статье 33 предусматривает компенсацию из бюджета политическим партиям стоимости каждого голоса, который был отдан за каждого проголосовавшего, который отдается этой политической партии за каждого проголосовавшего за выдвинутого кандидата, за выдвинутого этой партии кандидата. То есть, если сначала политическая партия получает деньги из федерального бюджета по 20 рублей за каждого, кто оказался выдвиженцем, кто, так сказать, поддержал эту партию на стадии начала участия в выборах. То есть, а затем уже, когда кандидат в президенты набирает какое-то количество голосов, не менее 3%, то за каждого отдавшего голос, за того или иного кандидата в президенты, из бюджета соответствующая политическая партия, выдвинувшая этого кандидата, получает по 20 рублей за каждый голос. И получается, что вот сейчас звук станков, которые вот звучали в этой же студии, когда мы транслировали вам такие вот выдержки из репортажей, прошедших по центральному телевидению, где корреспонденты показывали и озвучивали прямо со звуком вот работу этих станков, которые персонализируют универсальные электронные карты с идентификационными микрочипами с декабря месяца на каждого жителя России, начиная с младенца. Вот звук этих станков, он совершенно замечательно прозвучал, когда корреспондентка одна даже не пожалела, так сказать, вот того, что этот звук станков мешал ее голосу в эфире. Так вот, этот звук станков для меня сейчас сливается вот со звоном этих денег, которые сейчас падают из бюджета в доход каждой партии за те голоса, которые эта партия получила. И получается, феномен исторический и правовой заключается в том, что, может быть, впервые в истории человечества, насколько мне известно, происходит самопродажа людей в рабство. Люди как бы соглашаются с тем, что известные заявленные формы и принципы общественного устройства их устраивают, и они, понимая последствия применения этих средств и методов, тем не менее участвуют в признании оправданной и законной этой новой формы общественного устройства. И каковы должны быть последствия происходящего? Я думаю, что нужно задуматься на фоне тех исторических событий, которые мы с вами имеем перед глазами, которые мы с вами все знаем и все переживаем, и все хорошо себе представляем. И, конечно, сегодня хочется сказать о том, что вот из Оренбургской области мне позвонили и сказали, что у них в газете местной субъекта федерации вышла публикация официального обращения директора управления Федеральной миграционной службы России по Оренбургской области. Это обращение вышло 22 февраля 2012 года. И кроме публикации в Оренбургской газете, еще опубликовано по сей день на официальном сайте управления Федеральной миграционной службы по Оренбургской области. Можно выйти на этот сайт и это обращение там прочесть. Но, тем не менее, я часть этого обращения вам озвучу. Управление Федеральной миграционной службы по Оренбургской области обращается к жителям Оренбургской области, своевременно не заменившим паспорт гражданина СССР образца 1974 года на паспорт гражданина Российской Федерации, и рекомендует обменять паспорта граждан СССР на паспорта граждан Российской Федерации. Так как в настоящее время в правительстве Российской Федерации обсуждается проект нормативно-правового акта о признании недействительным паспорта гражданина СССР, в скобочках, несуществующего государства, образца 1974 года и отмена его действия на всей территории России. Вот такое официальное обращение директора управления Федеральной миграционной службы по Оренбургской области опубликовано на сайте УФМС Оренбургской области и в местной официальной прессе. Ну, конечно, это полуправда. И в предыдущих передачах я сообщала вам о прошедшем 21 февраля 2012 года в 10:00 в здании Федеральной миграционной службы на Чистопрудном бульваре расширенного заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике, на котором обсуждались вопросы, кстати, посвященные и паспорту гражданина Российской Федерации. Что паспорту СССР, то паспорту РФ. Почему полуправда в обращении УФМС по Тамбовской области, потому что здесь говорится только об отмене паспорта гражданина СССР. На самом же деле, вот у меня в руках газета «Вести», газета, главная газета Ленинградской области, номер 24, от 22 февраля 2012 года, в которой на первой странице опубликована такая передовая статья «Прощание с паспортами». Эту статью, конечно, целиком я вам зачитывать не буду, но, тем не менее, тоже прочитаю из нее выдержки. С сенсационным заявлением выступил 21 февраля на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике директор Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский. Федеральная миграционная служба Российской Федерации выступает за создание единого пластикового удостоверения гражданина России, который заменит общероссийский паспорт. То есть во взаимосвязи с тем, что сказано в официальном обращении УФМС России по Оренбургской области о подготовке в правительстве Российской Федерации проекта нормативно-правового акта о признании недействительным паспорта СССР, мы должны с вами применять и то, что сказала официальное должностное лицо Высшей Федеральной миграционной службы. Так вот, что это высшее должностное лицо сказало. Мы все больше говорим о том, что внутренний паспорт свой потенциал утратил. Это цитата. «Будущее за пластиковым удостоверением, чипом». «Будущее за пластиковым удостоверением, чипом». «Который будет содержать информацию о личности гражданина», сказал Рамадановский. Рамадановский счел нужным добавить, что в настоящее время по этому вопросу идут дискуссии ряда ведомств исполнительной власти. «Я за эти предложения, наши исполнители тоже», заключил глава Федеральной миграционной службы. Поэтому мы с вами должны понимать, что скоро, как мы с вами до этого много раз обсуждали, и те люди, которые имеют на руках паспорт гражданина СССР, и те люди, которые имеют на руках паспорт гражданина РФ, окажутся в одинаковой ситуации. Эти паспорта, если Господь это допустит, конечно, будем надеяться, что это не произойдет, но тем не менее, если Господь это допустит, будут отменены. И у нас паспорт трансформируется в идентификационный микрочип. Но мы с вами прекрасно знаем, что в идентификационном микрочипе находится только идентификационный номер того объекта, который учитывается с применением этой радиочастотной метки. Никаких других персональных данных объекта учета в идентификационном микрочипе нет. И поэтому мы с вами представляем, что удостоверение личности гражданина России превращается в радиочастотную метку, подобно меткам скота или животных от домашних, в которых находится только идентификационный номер этого объекта учета. При том, что при вот этом обмене данными, электронном обмене данными, считывании информации с этого чипа, с обращением в базу данных за всеми остальными данными об этом человеке, накопленными там, происходит соединение этого идентификационного номера с кодом доступа 666. Почему с такой уверенностью я все время вам повторяю про этот код доступа 666? Ну, одним из доказательств, кроме правил утвержденных, да, существует так называемый глобальный стандарт Г1, который раньше назывался стандарт штриховое кодирование автоматической идентификации ЯН-13. Вот то, что мы видим на всех товарах. В нем номер, который именует тот или иной объект учета, разделен вот этими тремя известными всем разделительными линиями, соответствующими трем шестеркам. Так вот эти вот три разделительные линии, собственно, и есть код доступа. А так как ЯН-13 стал глобальным стандартом, то есть принятым в этом глобальном государстве, в этом новом мировом порядке, новой системе управления, глобальным стандартом именования всех объектов учета, живых и неживых, то его внешний вид, его буквальное содержание, закрепленное в тексте этого стандарта, говорит о том, что код доступа в файл досье именно вот этот вот 666, а не какой-то другой. Вот это сам, например, вот этот вот ЯН-13, теперь уже Г1, да, несколько лет называющийся, является буквальным доказательством этого обстоятельства. И, конечно, инициатива Министерства финансов, которая теперь сливается с инициативой президента Сбербанка Германа Грефа, который в прошлом году обратился с письмом, к летом прошлого года обратился с письмом, адресованным на имя премьера Российской Федерации Владимира Путина, где объяснял, что большой объем наличных операций затрудняет работу банков и препятствует превращению России в международный финансовый центр. И он настаивал в своем письме на том, что нужно внести изменения в трудовой кодекс, в законодательство о пенсиях, чтобы все зарплаты и все пенсии перечислялись на вот эти вот электронные счета в безналичном порядке. И вот с голосом Германа Грефа сейчас сливается голос министра финансов. И вот Анатолий Силуанов, глава Министерства финансов, заявил официально, и его выступления опубликованы в ряде газет, вот в частности, публикация 19 января 2012 года. Наличные расчеты в России, да, публикация называется «Минфин хочет законодательно ограничить наличные платежи в России». Наличные расчеты в России нужно законодательно ограничить, считает Министерство финансов. Все крупные покупки, выплаты зарплаты, пенсии, социальных выплат должны совершаться в безналичной форме. Это позволит сократить издержки и сделать финансовые потоки более прозрачными. Минфин хочет законодательно ограничить наличные платежи в России, отметил он, выступая на Гайдаровском форуме. Если он, кстати, обосновывает это тем, что неконтролируемая наличность приводит к росту теневой экономики. Также, если бы все покупки крупные, все зарплаты и выплаты пенсии принести в безналичную форму, можно увеличить налоговые поступления, добавил министр финансов. Работа в направлении ограничения наличных платежей уже идет, пояснил он газете «РУ». Создан межведомственный совет с участием представителей банковского сообщества, который разрабатывает меры, направленные на оптимизацию платежного оборота в России. Этот же совет рассматривает проекты законодательных актов по вопросам стимулирования роста доли безналичных платежей, сокращения оборота наличных денег. Мы с вами понимаем, что с одной стороны, как бы нас, к нам подходит вот это вот трансформированное, к нам подходит удостоверение личности, радиочастотная метка с идентификационным микрочипом. С другой стороны, вот на нас наступает вот это вот грядущее запланированное внедрение в России безналичного общества, которое должно как бы заставить людей брать в руки эти средства расчетов, эти средства, ну, как бы покупки хлеба насущного. Но это средство покупки хлеба насущного будет соединено одновременно и со средством идентификации и аутентификации. То есть там будет идентификационный номер и идентификационный биометрический код, что позволит автоматически действующей системе опознавать каждого, кому, кто, так сказать, к ней обращается. И в связи с этим хочется сказать и напомнить вам, что, вот, так сказать, вот перелистнув вот страницу, мы с вами подходим к событию, мы с вами подходим к такому событию знаковому, как вступление в действие 15 апреля 2011 года. Ой, простите, 15 апреля 2012 года. Федеральной государственной информационной системы, единая система идентификации и аутентификации по страховому номеру. Я бегло говорила вам об этом в предыдущей передаче, но сегодня хотелось бы остановиться на этом именно в связи с паспортом, с документом, удостоверяющим личность. И не только в связи с картой идентификационной, которая является носителем идентификационного номера, но и в связи с паспортом гражданина Российской Федерации. Дело все в том, что вот постановление правительства Российской Федерации 977 28 ноября 2011 года, которым вводится, вот, создается, в котором постановлено создать федеральную государственную информационную систему, единую систему идентификации и аутентификации вот, по страховому номеру, в этом постановлении говорится, что идентификационные номера в этой единой системе применяются в соответствии, вот как здесь буквально сказано, в пункте 6, в пункте 7, простите, этого постановления, виды идентификаторов, используемых в регистрах единой системы идентификации и аутентификации, определяются перечнем базовых государственных информационных ресурсов. Перечень базовых государственных информационных ресурсов утвержден почти что год назад распоряжением правительства Российской Федерации номер 654-Р от 15 апреля 2011 года, который называется «О базовых государственных информационных ресурсах». И вот когда читаешь, какие же идентификаторы применяются в этих базовых государственных информационных ресурсах, а теперь уже вот в этой единой системе идентификации и аутентификации, которая должна вот обязательно заработать якобы с 15 апреля 2012 года, мы видим, как людей идентифицируют в этих базовых информационных ресурсах. Вот давайте просмотрим перечень применительно к людям. Первый базовый информационный ресурс подходит. Информационные ресурсы, полученные в результате индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования. То есть это пенсионное страхование, социальное обеспечение. Идентификация по страховому номеру. Затем также подходит нам вторая позиция. Единый государственный реестр налогоплательщиков. Да, мы знаем, что часть налогоплательщиков – это люди, а не только юридические лица. И здесь также применяется страховой номер индивидуального лицевого счета как базовый идентификатор. Затем мы смотрим, какой нам еще пункт в перечне подходит. Четвертый. Информационные ресурсы, полученные в результате учета выданных, утраченных и похищенных паспортов, бланков паспортов гражданина Российской Федерации. И посмотрим, какой же базовый идентификатор. Страховой номер индивидуального лицевого счета применяется с 15-го, чтобы мне вас не обмануть, апреля 2011 года. И пункт 5 нам подходит. Информационные ресурсы, полученные в результате регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. И опять-таки базовый идентификатор, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. Ну и вот, пожалуй, вот единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Никакой не ИНН там, а страховой номер индивидуального лицевого счета базовый идентификатор. Адресный реестр пока в работе у них находится. И вот мы с вами видим, что все базовые информационные ресурсы, все, кроме вот базы ЗАГС, я не знаю, она здесь отсутствует, я и в прошлый раз об этом говорила, все, которые, по сути, охватывают всю жизнь каждого, кто регистрирует, кто зарегистрирован с даты рождения по смерть, если человек совершает какие-то действия, требующие государственной регистрации, вся его жизнь, получается, охвачена обязательной идентификацией по страховому номеру. При том, что в соответствии с постановлением 977 все федеральные органы исполнительной власти и органы государственных небюджетных фондов, ну, чтобы понятно было, кто такие государственные небюджетные фонды, это и пенсионный фонд, да, например, фонд обязательного медицинского страхования, социального страхования, то есть вот практически это то, что охватывает всю нашу с вами жизнь, обязаны идентифицировать каждое лицо по идентификационному номеру, по страховому номеру. И в связи с тем перечнем, который я вам сейчас так вот цитировала, я это делала совершенно не зря. Не просто для того, чтобы вас познакомить с этим перечнем, а для того, чтобы обратить ваше внимание, основываясь на тексте нормативно-правового акта, на то, что все владельцы паспорта гражданина Российской Федерации, независимо от того, есть у него в этом паспорте машиночитаемая запись или нет, пользуясь этим паспортом, являются людьми, которые соглашаются на применение в отношении них страхового номера. Вот это очень важный момент, мне кажется. Именно в связи с тем, что было сказано мной в начале. О согласии человека на присвоение ему вот этого идентификационного номера. Мне кажется, это принципиальный вопрос, за которым последует все остальное уже, так сказать, вот чисто, мне кажется, автоматически. Согласие человека на присвоение и применение идентификационного номера, заменяющего имя. Причем идентификационного номера, который исходит из системы управления, в которой эти идентификационные номера связаны с антихристианской символикой. И мне представляется, дай Бог, чтобы я ошибалась, что если человек соглашается на этот номер, то все последствия соединения номера с телом, это будет просто дело техники. И мы с вами видим уже примеры из жизни. И мы с вами видим, что вот это желание соединить номер с телом, оно настолько сильно уже на сегодняшний день, настолько явно проявляется, что нельзя его не соединить и не воспринять как следствие вот этого общего процесса, то, что называется словом апостасия. И вот с правовой точки зрения процесс этот можно охарактеризовать как процесс возникновения общественного отношения, характеризующегося признанием обществом вот этой власти законной и оправданной. Какой власти? Нового мирового порядка. То, что мы с вами называем антихристианским государством. И мы с вами должны сегодня понять, что вот этот новый мировой порядок, он получает общественное признание в России, к сожалению. Во всяком случае, это признание очень мастерски оформляется состоявшимся. Будем надеяться, что Господь все видит, и Господь видит истинное устремление сердец и даст нам силы воспринимать и переживать это все так же мужественно, с той же любовью и с той же радостью в сердцах пасхальной, с которой переносили все происходившее те замечательные великие люди, многие из которых стали святыми, те, кто не предал святых царственных мучеников. Но с какой любовью и те владыки Русской Православной Церкви, которые участвовали в Поместном Соборе тогда, в 17-м году, и которые все-таки вот вынесли это замечательное постановление Поместного Собора, в котором они пытались обосновать вот эту позицию Церкви, Православной Церкви, которая должна остаться со своим народом во всех испытаниях тяжких, и позиция тех людей, которые не покинули, не бросили Россию и предпочли, подобно святым царственным мученикам, подвигам своим, но все-таки вот милость Божья, да, силы им были даны на совершение подвига здесь, в России, но они остались здесь и разделили судьбу своей Родины, они ее не предали. И вот их позиция, не превратившаяся в таких злобных судителей окружающих, таких вот остервеневших, да, людей, может быть, их позиция, их молитва и их история поможет и нам сохранить спокойствие, сохранить силу, которая нам необходима для того, чтобы выразить свое несогласие с этой системой. Потому что это крайне важно. И я попытаюсь объяснить вам это и с правовой точки зрения. Дело все в том, что всем вам известно, я постоянно повторяю, да, вот название этого закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым в нашу жизнь вот вошла и попытка трансформации государственной формы государственного устройства в России, да, когда государственная власть у нас стала называться предоставлением услуг, и вошел носитель идентификационного номера, чипа в нашу жизнь, универсальная электронная карта. В этом законе сказано, что в статье 26, что те, кто до 1 января 2014 года самые поздние, не подадут заявление об отказе вот от этого носителя идентификационного номера, от носителя чипа, не подадут отказное заявление, тем эта карта будет оформлена независимо от их волеизъявления. Ну что такое эта карта, с другой стороны? Ведь эта карта — это и паспорт, это и кошелек. То есть она порождает, оформление этой карты является источником, порождает не только административные правоотношения, но и гражданские правоотношения, буквально заключение договора банковского счета. И в связи с этим хочется вам сказать, что ведь отказы-то во многих субъектах федерации принимать не хотят. Вот в частности у нас в Санкт-Петербурге. Вот тот отзыв, который мы получили на предыдущем судебном заседании в Смоленском суде, ведь в нем буквально пишется ответчик, информационно-аналитический центр Санкт-Петербурга, не признавая наши требования по иску, кстати, о признании права отказаться от универсальной электронной карты, что вы можете отказаться от универсальной электронной карты только с 1 января 2014 года в течение 60 дней. Но посмотрите, как интересно записано это в законе о госуслугах. Если вы до 1 января 2014 года не отказались от карты, не подали этот отказ, да, замечайте, до 1 января, то с 1 января у соответствующих органов возникает право оформить вам карту независимо от вашего волеизъявления. И получается, что если вы до 1 января 2014 года не подали отказ, то вы подпадаете под пункт 3 статьи 158 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ну почему я применяю Гражданский кодекс Российской Федерации к универсальным электронным картам? Ну потому что универсальная электронная карта, повторю еще раз, это еще и кошелек, да, и значит вступает в силу право применять нормы Гражданского кодекса. Так вот в этом пункте 3 статьи 158 сказано: молчание, отсутствие каких-либо действий в большинстве случаев не позволяет судить о намерении молчащего совершить сделку. Поэтому оно может приниматься во внимание только в случаях, установленных законом или соглашением сторон. При этом должны быть точно определены условия, при которых молчание может быть расценено как согласие лица совершить сделку, пишет тот, кто дает комментарий к статье 158. А сама статья 158, пункт 3, звучит буквально так. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Ну, вот мы с вами, собственно, накладываем эту норму на закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, статью 26, где написано, что если мы молчим до 1 января 2014 года, то мы выражаем свое согласие, свою волю на совершение сделки, которую от нашего имени будет совершать информационно-аналитический центр Санкт-Петербурга, без дополнительной от нас доверенности будет заключать договор об открытии банковского счета электронного. И вот если мы с вами не добиваемся принятия нашего отказа от универсальной электронной карты, если мы не добиваемся принятия абсурдной вот этой нормы статьи 26 закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, которая в себе несет, ну, заведомо нелогичную конструкцию. Если вы не подали заявление до 1 января 2014 года, то с этого момента соответствующая организация вправе оформлять карту. А нам объясняют, что мы до 1 января 2014 года и не имеем права это заявление подать. И вот посмотрите, уже 4 решения судов отрицательных есть по России, которые все вот так вот, знаете, вот повторяют слово в слово то, что написал нам наш ответчик, наш процессуальный противник в Санкт-Петербурге. И ведь суды этот абсурд повторяют в качестве оснований тех решений, которые они выносят. И получается, что это и есть очень важный момент. Добиться принятия отказа от универсальной электронной карты. Добиться того, чтобы наше несогласие с присвоением нам идентификационных номеров, ИНН, страхового номера, отказ от получения зарплаты в безналичной форме, получение пенсии не на пенсионную карту в безналичной форме. Отказ от универсальной электронной карты был получен, зафиксирован. Но почему такое неприятие этого возникает со стороны тех, кто выстраивает у нас такую форму управления в России? Казалось бы, ну что такого? Пусть одни, если хотят, пользуются этим, а другие, если не хотят, этим не пользуются, скажет любой спокойный, воспитанный, интеллигентный человек. Да вот не тут-то было, понимаете? Дело все в том, что эти системы, они несовместимы в своем существовании. Вот. Дело все в том, что либо одна должна существовать, либо другая. Они взаимоисключающие. Они по своей природе, ну, как сказать, альтернативны, что ли. И когда мы говорим о том, что одна система может включать возможность существования другой, то мы совершаем вот эту вот такую спекуляцию. Да? Мы совершаем нарушение логическое. И мы должны прекрасно понимать, что либо в государстве одна система управления действует, либо другая. И вот я еще раз, возвращаясь к началу, хочу повторить, что если мы фиксируем с вами и осознаем, что, к сожалению, в нашем обществе происходит признание законным вот этого нового антихристового мирового порядка, вот в мире всем, и, к сожалению, здесь в России, Россия является самым крупным государством в мире, и в действительности на нее возлагались, и, может быть, по сей день возлагаются надежды, что она все-таки выступит мощным противовесом вот, противникам этой системы. Я еще раз напоминаю вам, как важно отказываться от универсальной электронной карты. Ведь что, и добиваться принятия этого отказа, до используя все имеющиеся у нас с вами средства. Потому что что такое универсальная электронная карта? Это носитель идентификационной радиочастотной метки, чипа. Об этом нам уже вопиет директор Федеральной миграционной службы России. Удостоверение личности, чип. И в этом чипе находится только идентификационный номер. Мы с вами уже знаем, какой. Страховой номер. Но ведь нужно выступать не только против носителя номеров. Нужно вспомнить о том, что мы должны с вами отказаться и от всех присваиваемых номеров. От страхового номера, от ИНН. И мы должны с вами вспомнить, что личный код в паспорте, даже если он не проставлен в графе «личный код», под который мы подписываемся, он расчетный. Он легко формируется из номера паспорта, части номера паспорта, нескольких первых цифр и последних, даты рождения владельца паспорта и кода подразделения, который выдал этот паспорт. Например, когда человек приходит получать на почту перевод сейчас, у него уже обязательно спросят дату рождения и код подразделения, который выдал ему паспорт. Для чего? Да потому что система с апреля 2011 года, этой единой системы идентификации, она уже действует на самом деле. Ну, в таком полурекомендательном порядке, да? Ну, в зависимости, так сказать, от сферы, в которую мы с вами обращаемся. Вот на почте еще в рекомендательном. Но, тем не менее, уже, если применяется, используется паспорт гражданина Российской Федерации, из номера этого паспорта, кода подразделения, даты рождения владельца паспорта, легко формируется личный код, который выводит в базовом информационном ресурсе предоставления государственных и муниципальных услуг на страховой номер. И получается, что тот человек, который пользуется паспортом гражданина РФ, он соглашается на применение в отношении него страхового номера. Я почему говорю вот об этих стадиях, об этих шагах? Вот мы отказываться должны от страхового номера, от ИНН, а отказываясь от страхового номера, мы сами должны помнить о паспорте, да? И почему так важно? Потому что следующий этап – это универсальная электронная карта, да, носитель этих номеров, как бы вкупе, вот в лукошко, да, все они собраны. А следующий этап – это соединение этого номера с телом буквально. И мы его с вами уже видим, не зря, ведь на примере священника нам это показано, да, от которого уже, так сказать, подвергают вот этой форме исполнения наказания путем принудительного соединение его тела с идентификационным микрочипом уже в качестве уголовного наказания. Поэтому я напоминаю вам, что те, кто не отказался от ИНН, те, кто не отказался от страхового номера, те, кто в силах отказаться от паспорта гражданина Российской Федерации, сделайте это, потому что вы делаете великое дело на самом деле. Пусть оно вам кажется, может быть, неважным, но на самом деле это очень важно на сегодняшний день. И вы образцы этих заявлений, и вообще все, о чем я сегодня говорила, конечно, кроме книги Черновой «Верные о тех, кто не предал царственных мучеников», расположены на нашем сайте в интернете www.pulsakh.ru. Там вы можете ознакомиться и с публикацией в газете «Вести», и с публикацией на сайте УФМС Оренбургской области об отмене грядущих паспортов СССР и РФ. Там вы можете ознакомиться и с постановлением правительства 977, и с распоряжением о базовых информационных ресурсах. И там же вы можете взять разнообразные заявления об отказе от ИНН, страхового номера, от паспорта гражданина Российской Федерации. Но вы также можете взять все эти заявления у нас в приемной по средам с 5 до 7 по адресу Цветочная улица, 16, при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ, это станция метро «Московские ворота». Но в связи с тем, что каждый день у нас в жизни что-то меняется, и мы с вами на день-то загадывать ничего не должны, я прошу вас, если вы вознамеритесь к нам подъехать сюда на Цветочную, позвоните в понедельник, вторник, узнайте, возможно ли это будет сделать или нет. На всякий случай, чтобы поездка ваша не оказалась напрасной. Ну и также я очень прошу вас, в связи с тем, что на 16 февраля назначено заседание в Смоленском суде Санкт-Петербурга по иску жителей Санкт-Петербурга, желающих отказаться от универсальной электронной карты на 12 часов, я прошу всех помолиться о нас. 12 марта, простите, пожалуйста, вот меня здесь управляют, я вечно путаю. Вот, на 16 марта на 12 часов назначено заседание вот по этому иску, и я никого туда не зову, потому что в зал никого не пустят, будут пускать только по списку ИСов, это уже ясно. Стоять там совершенно негде, там узкий тротуар, обойти этот дом с молитвой тоже невозможно, здание встроенное, поэтому я просто прошу, помолитесь о нас, пожалуйста, если пожелаете, от 16 в 12 часов. Простите меня, с Богом.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Требия и боговещанные проповедатели, верх апостолов Твои, Господи, приял, и сим наслаждение благих Твоих и покой. Болезни гоних и смерть приял, и сипачи всякого всеплодия, едини сели сердечная.
Дорогие ребята!